Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Крым наш, считают 70% украинцев. Как изменились настроения жителей этой страны через год после аннексии соседями Южного полуострова? Вредная работа. Завхоз Министерства обороны сознался во взяточничестве. Связан ли этот скандал с политикой? Досрочные выборы в Израиле. Что принесет смена правительства? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что арестован по подозрению в получении взяток высокопоставленный чиновник Министерства обороны, заместитель начальника департамента имущественных отношений Александр Гришколепов. Гришколепову, который содержится в СИЗО Лефортово, инкриминируется 8 эпизодов получения взяток в особо крупном размере. По версии следователей, Гришколепов приобретал для сотрудников Министерства обороны дизайнерскую мебель и бытовую технику, а также за взятки устраивал людей на должности в структуры министерства. Средства массовой информации напоминают, что Гришколепов, пришедший в Министерство обороны в 2012 году, публично называл чиновников, работавших под руководством бывшей начальницы департамента Евгении Васильевой, коррупционерами и обещал навести порядок, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Арест Александра Гришколепова – первый коррупционный скандал в военном ведомстве после того, как его главой стал Сергей Шойгу. В аресте Гришколепова участвовали, помимо следователей, военные контрразведчики и спецназ. Александр Гришколепов попал в поле зрения правоохранителей после проверки акционерного общества «Агропром», дочерней структуры оборонсервиса, куратором которой он являлся. Общая сумма ущерба по статье о злоупотреблении должностными полномочиями – 17 миллионов рублей. Работа в департаменте имущественных отношений чрезвычайно опасна для чиновников, полагает военный обозреватель Александр Гольц.
Эта история сильно напоминает известную репризу Михаила Жванецкого относительно того, что может быть что-то не так в консерватории, когда всех выпускников сажают. Процедуры управления военным имуществом таковы, что они изначально закладывают, предполагают коррупцию. Они содержат главный элемент, который обеспечивает быстрое и уверенное размножение коррупционных связей. Это полная закрытость от общественного контроля. Общественность не знает ничего про имущество Министерства обороны, про контракты, которые заключает Министерство обороны, про то, как отчитываются выполнение этих контрактов. Это замечательная среда для всего спектра злоупотреблений.
Насколько важен для Минобороны департамент имущественных отношений? И в конечном счете, влияют ли вот эти коррупционные скандалы на имидж военного ведомства?
Конечно, этот департамент чрезвычайно важен, поскольку более или менее понятно, что Министерство обороны, которое получила в наследство собственность советского Министерства обороны, обладает избыточным имуществом, которое, с одной стороны, стоит каких-то денег, и хотелось бы его продать подороже, но, с другой стороны, его содержание обходится тоже в немалые деньги. Вспомним те же военные городки. И поэтому вполне не исключены ситуации, когда дешевле продать за 1 рубль, чем содержать что-то долгие-долгие годы. В условиях абсолютного отсутствия гражданского контроля любое решение менеджера может быть представлено как коррупционное, даже если допустить, что оно таковым не является. Этот скандал может несколько повредить имиджу. Но должен сказать, что если мы говорим о имидже Сергея Кожугетовича Шойгу, то он вполне себе тефлоновый и выдержит не один такой скандал. Можно же припомнить коррупционные скандалы в МЧС, которые, однако, на восприятии Шойгу в глазах российских граждан не повлияли нисколько.
Газета «Коммерсант» сообщает, что Александр Гришколепов якобы брал взятки еще и за то, что помогал устроиться заинтересованным людям на должности в структуры Министерства обороны.
Ну, есть большое количество должностей в том же департаменте имущественных отношений, в других департаментах, которые обеспечивают хозяйственную деятельность вооруженных сил, которые вполне себе взяткоемки.
Дело Евгении Васильевой до сих пор не завершено. Как вы считаете, как как будет сейчас развиваться дело Александра Горшколепова?
Да совершенно невозможно предполагать. Российское правосудие чрезвычайно чувствительно на сигналы свыше. Все будет зависеть от того, раздастся ли грозный рык с вершины российской власти или поощрительные какие-то знаки будут сделаны.
Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предположил, что арест Александра Горшколепова инициирован Сергеем Шойгу, который пытается очистить ведомство от коррупционеров.
Задача министра, общую стратегию Сергея Джигетовича, это введение порядка и наказание тех лиц, которые участвуют в коррупционной деятельности. Я фамилии такой, как Горшколепов, не слышал окружения Сергея Джигетовича ни разу. Поэтому я думаю, что здесь как раз есть некая стратегия убивания ключевых антикоррупционных структур, ключевых антикоррупционных бизнеса.
Кирилл, как вы думаете, а вот арест Александра Горшколепова как-то может быть хотя бы теоретически связан с делом Евгении Васильевой?
И ситуация связана с влиянием и с отношениями, со старыми отношениями, потому что так легко бизнес не уходит. Взяли Васильева, убрали, бизнес ушел. Нет. Остаются люди, которые были посажены этим лицом, и идеология. Поэтому я думаю, что здесь как бы возможна такая связь. Потому что сейчас активно начала работать Федеральная служба безопасности, а контрразведка Федеральной службы безопасности. Это позитивный фактор, конечно.
А что экспертам известно о масштабах, о возможных масштабах коррупции в военном ведомстве?
Военное ведомство – самое закрытое ведомство. К тому же имущественный комплекс, он триллионный, да, по большому счету. И бюджетные средства, которые сейчас выделяются, они огромные. Я думаю, что риски там огромные, поскольку этот комплекс закрыт для тех прозрачных процедур, зачастую закрыт, которые используются в реальном бизнесе, в реальной экономике.
Вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова считает, что дело Александра Горшколепова – это показательный процесс, лишь имитирующий борьбу с коррупцией в России.
В принципе, людей, которых вот таким же бурным образом можно было бы задерживать, что в Москве, что в регионах России, в принципе, в общем, наверное, сотни. Просто кому-то везет, кому-то не везет. Кто-то переходит границу условно дозволенного, кто-то не переходит. Самое печальное в истории с Горшколеповым – это то, что когда в свое время разразился скандал с коррупционным министерством обороны, знаменитое дело Васильева и Сердюкова, мы постоянно об этом говорили, что не так важно, кого арестовали, не так важно, кого на сколько посадят, не так важно, сколько там колец, квартир, золотых унитазов у кого нашли. Куда важнее по результатам всего этого расследования было обнаружить те наиболее коррупционно емкие должности, те дырки в управлении имуществом, средствами, финансовыми ресурсами, которые позволяют в конечном итоге, в общем, заканчивать свой рабочий путь вот подобным образом. Судя по всему, нас не услышали. По-прежнему акцент делается не на предотвращение, а на преследование. То есть в случае, если что-то случится, то мы поймаем. То есть мы вот со спецназом, с контрразведкой, со следователями, с прокурорами все вместе прибежим и схватим того, кто провинится. Но на самом деле это тупиковая ветвь развития, и это будет происходить абсолютно до бесконечности, если подходить к вопросу таким образом. К моему величайшему сожалению, похоже на то, что никаких уроков по построению реально действующей системы по предотвращению коррупционных злоупотреблений, по создание карты коррупционных рисков не было сделано. Что означает, что, значит, может быть, через год-два мы с вами снова будем на эту тему говорить, и опять все это будет грохотать, и это будет все вызывать вопросы, не показательный ли это процесс. А это всего лишь вот такой способ, с моей точки зрения, порочный способ системного противодействия коррупции. Мне кажется, здесь абсолютно нет, на мой взгляд, никакого заговора, за исключением того, что если вдруг господин Горшколепов решит рассказать, что он не один такой, что на самом деле существуют целые системы, и что это не его однократно черт попутал, а в принципе существуют некие негласные правила и договоренности управления там, имуществом, вот тогда все станет значительно интереснее. Но что-то мне подсказывает, что ничего такого он делать не будет.
Александр Горшколепов родился 10 мая 1979 года. По данным СМИ, получил юридическое образование. С 2000 года занимал различные должности в органах муниципальной и государственной власти. С 2012 года референт, а с 2013 года заместитель директора Департамента имущественных отношений Минобороны. В 2013-2014 годах в качестве представителя министерства входил в советы директоров более 100 различных компаний и предприятий, в том числе Оборонсервис, Воентелеком, Оборонэнергосбыт, Спецтехника и телерадиокомпании «Звезда». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 17 марта. В разных городах России проходят широкомасштабные мероприятия, посвященные годовщине с момента присоединения Крыма. Большинство жителей двухмиллионного полуострова уже стали гражданами Российской Федерации. Из принципиальных соображений всего несколько тысяч человек остались гражданами Украины и оформили себе вид на жительство. Каково себя чувствовать иностранцами в стране, которую ты совсем недавно считал своей родиной? Специальный корреспондент Радио Свобода в Крыму Мумин Шакиров работал над этой темой.
Согласно данным Управления миграции службы Республики Крым, к концу 2014 года на учет было поставлено более 60 тысяч иностранных граждан. Из них 7 тысяч получили разрешение на временное проживание и вид на жительство. Российские паспорта после аннексии Крыма Москвой получили более 1,5 миллиона граждан. Однако от украинских документов мало кто отказался.
Украинский паспорт выбросили?
Нет, есть. Нет. Мало ли что. Ситуация меняется каждый день.
То есть вы не исключаете, что...
А я ничего не исключаю. Как будет, так будет.
Российский паспорт взяли вы?
Да.
А украинский?
Остался.
Ждет своего часа?
Ну, а куда его девать? Не выбросишь.
Так, житель военного городка Новофедоровка в Сакском районе Екатерина Миронова получила вид на жительство и не исключает, что у нее в любой момент могут возникнуть неприятности из-за ее убеждений.
Мы не знаем, мы зависли над пропастью. Может быть, послезавтра придут и скажут, вы не граждане этой страны и валите отсюда. Мы здесь резиденты. Да, мы потеряли столько времени, чтобы получить эти документы, но я не знаю, защитят ли они нас.
Да. Екатерина временно не работает, воспитывает двоих детей. Антон Миронов, инженер-энергетик, супруг Екатерины, также получил вид на жительство. Антон не скрывает своих разочарований в связи с тем, что Крым стал российским. Но еще больше у него претензий к украинской армии.
А как вы себе подразумеваете бюджетную организацию, которую я всю свою сознательную... Я сначала там был, а потом всю свою сознательную трудовую деятельность я платил налоги. Я содержал этих дармоедов. А потом, когда пошла оккупация, они кроме как гимн спеть больше ничего не смогли. Гимн я могу спеть, выйти.
Бывший сотрудник одной из татарских телекомпаний Мавилия Халилова также считает себя отказником. Она проживает в Симферополе, хотя родом из Бахчисарая. Родители переехали в Крым еще во времена Советского Союза из Узбекистана.
Сохранение украинского гражданства на тот момент, когда я писала отказ, это был определенный момент, связанный с личной свободой.
Для Мавиле, молодой верующей женщины, как оказалось, не просто получить вид на жительство с ее неопределенным социальным статусом.
Должен быть опекун, который возьмет как бы обеспечение человека, который получает вид на жительство, на себя. Либо у меня должно быть официальное трудоустройство на момент получения вида на жительство. У меня сейчас его нет. Если кто-то из моих родителей имеет российское гражданство и официально трудоустроен, то тогда я могу получить вид на жительство.
Ольга Пустовойт в прошлом служила в украинской армии. Ныне она гражданский инженер. Ольга не стала отказником. Не хватило смелости, как у ее друзей, ней Кати и Антона Мироновых. Но чувство протеста не покидает ее, особенно когда она видит своих бывших сослуживцев.
Вот у нас были замполиты, для меня это самое дикое было. Ладно, техники, которые обслуживали одни самолеты, переучатся будут другие. Но ты должен учить своих там подчиненных или контингент этот любви к родине, да? И здесь пришла Россия, и этот-то дел остался. Что нужно другую родину любить?
А оказалось, что вокруг люди, каждый второй предатель, каждый второй жалок в своих меркантильных, низменных, материальных, зависимых чувствах.
Политика, по сути, она не преследует ценностей там, народа, заботы какой-то и так далее, и ты начинаешь оценивать это с точки зрения своего народа исключительно, крымско-татарского народа в моем случае. Здесь, наверное, было важно осознание того, что каждый в этой войне сам за себя. И крымские татары тоже должны быть за себя. И тогда мы уже отсекли, возможно, варианты там, уехать отсюда, начать какую-то деятельность за границей, даже в том же Киеве, кто-то уехал в Москву. Неважно. А важно было остаться здесь и попробовать выживать, развиваться и жить в этих условиях.
Мавилия Халилова, несмотря на патриотические чувства и гордость за свой крымско-татарский народ, не исключает, что ей придется, возможно, пойти на компромисс.
Меня уже уволили с работы, потому что предприятие переоформлялось. Я не могу сказать, что завтра для того, чтобы сохранить там свое рабочее место и так далее, я не пойду и не возьму там паспорт российский. Возможно, возникнет такая ситуация, что мне придется это сделать.
Ольга Пустовоид, как и большинство крымчан, получила российский паспорт. Но оставаться на полуострове она долго не собирается. Дети ее живут в Днепропетровске. Как только выйдет на пенсию, уедет.
Секс – это хорошо, да? Но я его люблю, когда я этого хочу. Это произошло то же самое. Может быть, даже и правда было бы хорошо. Ну, хотя я не знаю. У меня вот эти действия, они все равно несут в себе какое-то насилие в некотором смысле. И просто так они не растворятся. Значит, где-то еще выйдет. Вот лично мое мнение, это вышло на Донбассе.
Однако за новостями, в том числе и экономическими, Ольга следит пристально.
Знать, в каком положении сейчас наша страна.
Новая
страна, да. То страна в таком плачевном состоянии, но...
Но вы радуетесь, что рубль падает?
Я не радуюсь, я просто думаю, что мы это заслужили.
Екатерина Миронова, в отличие от Ольги Пустовойт, из Крыма уезжать не собирается. Хотя сама родилась в России на Урале. И много лет назад переехала на Украину. Ольга теперь живет по принципу: чем хуже, тем лучше.
Мы радуемся, когда нам выключают свет. Мы созваниваемся, выключают свет, у меня ребенок кричит: «Слава Украине!» Мы созваниваемся друг с другом. А твой район отключили, а твой город отключили. А когда выключали всему Крыму, у нас был праздник.
Откуда такой мазохизм?
Свет в конце туннеля.
Супруг Екатерины Антон не питает иллюзий по поводу возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Он трезво оценивает ситуацию и понимает, что в настоящий момент Крым Киеву не нужен.
Ну, представь, на секундочку представим сейчас пристегнуть опять Крым, опять к Украине. Сейчас, сегодня. Что с этим делать? Что вот с этим миллионом пенсионеров? Это какая нагрузка на бюджет маленькой страны? Украина не брала обязательств сейчас. Сейчас проблемы в Крыму только правительство России.
Репортаж из Крыма специального корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. Несмотря на очевидную невозможность возвращения в ближайшее время Крыма под украинскую юрисдикцию, большинство граждан Украины продолжают считать полуостров своей национальной территорией и уверены, что успех экономических и политических реформ в стране рано или поздно изменит общественное настроение в Симферополе и Севастополе. Экономические трудности, военные поражения, медленный темп общественных преобразований снижают популярность украинской власти. Однако, по свидетельству социологов, значительная часть граждан готова на некоторые лишения ради европейской перспективы Украины. Я беседую с киевским социологом, директором фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной.
Очевидно, общее умонастроение страны «Крым наш». Так считает около 70% граждан Украины, и только 14% определяют Крым как территорию Российской Федерации. Такие настроения были и год назад, и сейчас. Притом, даже если рассмотреть эти 14%, то из них только 8 считают, что включение в Крым в состав российского государства осуществилось законным образом, а 6% считают, что это было все равно нелегально. Поэтому я бы сказала, что Украину это объединяет, Крым наш. Единственное, несколько выделяется Донбасс. В середине Донбасса различий больше, чем между разными регионами Украины.
Вы имеете в виду ту часть Донецкой и Луганской областей, которая находится под контролем украинской армии?
Да, да. приблизительно поровну тех, кто считает, что Донбасс – это территория Украины, и столько же считают, что это территория Украины. Другое дело присоединенным, да, не совсем легальным образом. Но другое дело, как вернуть Крым. Здесь как раз единства нет, потому что общественное мнение делится. Правда, только 14% считают, что Крым можно вернуть военным наступлением украинских войск. То есть военный путь возвращения Крыма не пользуется поддержкой. И если говорить о наиболее таких популярных путях, то их два. Надежды, что Крым вернется сам в связи с ухудшением внутренней политической и экономической ситуации в России – и то, что в Украине будут успешно проведены реформы, которые приведут к улучшению благосостояния, и Крым обратно попросится в Украину. И опять-таки здесь отличается Донбасс, где половина жителей считает, что никаким образом уже Крым не вернуть. Но такой пессимизм свойственен только для жителей Донбасса, потому что по Украине таких пессимистов только 16%.
Всего несколько тысяч, я видел данные, 2000 крымчан отказались принять российские паспорта в Крыму. Есть какая-то иммиграция с полуострова, наверное, десятки тысяч людей уехали, в общем, переместились к родственнику или куда-то в другие районы Украины. Вот это не создает ощущение того, что ситуация абсолютно проигрышная, и это будет так всегда?
Надо людям, которые остались там, надо как-то жить, а без российских паспортов жить там невозможно. Другое дело, что никто не считал, а сколько крымчан сохранили свои украинские паспорта. Ну, естественно, таких вопросов не задают в социологическом опросах, потому что на такие вопросы не стоит ожидать правдивых ответов, но насколько я знаю, что очень-очень многих крымчан остались украинские паспорта.
На кого возлагают ответственность за потерю Крыма? Есть ли претензии, собственно, к новым украинским властям, к Януковичу, к Украине вообще, которая 23 года своей независимости строила крымскую политику так, как строила, или и Россия, и Путин – это единственный источник зла?
Но все-таки за то, что происходит сейчас, основная ответственность возлагается на Путина и на Россию, это да. Об этом свидетельствует и динамика ухудшения отношения к России. Вообще, это вопрос мониторинговый, он ставился на протяжении нескольких лет. Его исследовал Киевский международный институт социологии и Левада-центр в Москве. Так вот, если говорить об украинцах, то вплоть до февраля этого года стабильно отношения украинцев к России были очень позитивны, на уровне 80-90%. В России был такой... Это было во время войны с Грузией, когда украинцы поддержали Грузию, и отношение россиян к Украине резко ухудшилось, но потом они опять поднялись. И даже Майдан не ухудшил существенно отношение россиян к Украине. Они просто рухнули после аннексии Крыма, просто рухнули. До 30% позитивных отношений украинцев и 20% позитивных отношений россиян. Это было после февраля 2014 года. Очевидно, что это связано с аннексией Крыма.
Все-таки вот Крым – это относительно новоприобретенная украинская территория, и, собственно, сам автономный статус этой территории в составе Украины все-таки показывал на некоторое особое его положение в политической системе украинского государства. Этот факт, то, что Крым не такой, как остальная Украина, он осознавался большинством украинцев, или его просто считали обычной территорией вне зависимости от особенностей политического пути Крыма в состав Украины?
Я бы сказала, что ситуация была очень запущена, и с этим связано то, что случилось сейчас, поскольку, ну, автономия понятна, потому что это единственная территория, где украинцы, этнические украинцы не составляли большинство, и связано с очень многими политическими коллизиями. Скажем, то, что автономный статус Крыма означал для всех властей не вмешиваться вообще в то, что там происходит, это, конечно, было серьезной ошибкой. Мне очень смешно говорить о том, что, например, там каким-то образом преследовался русский язык. Это на территории, где было только 7 украинских школ. Хотя по статистике украинцы составляли 25% населения Крыма. И вообще Крым рассматривался в основном теми властями, которые были, как такой, знаете, райский уголок, где неплохо бы отхватить кусочек землицы. И это тоже, конечно, формировало своеобразное отношение, негативное отношение киевской власти к крымчан.
Как сейчас относятся к крымчанам те, которые приехали, беженцы или люди, которые переселились? Все-таки их довольно много, и так же, как и, собственно говоря, людей из Донбасса, их принимают со распростертыми объятиями украинцы? Или вот эта первая волна сочувствия, связанная с понятными политико-социальными проблемами, она потихоньку улеглась и есть какие-то социальные трения?
Очень по-разному относятся, конечно, но к крымчанам относятся, я бы сказала, все-таки в основном лучше. Во-первых, их все-таки гораздо меньше. Они уехали раньше, уехали по идейным мотивам, поскольку в Крыму не стреляли, и те, кто хотел приспособиться, вполне могли приспособиться. И они лучше вписались.
С одной стороны, главный лозунг сейчас идеологической Украины. Украина – это единая страна, это можно видеть на экранах телевизоров и украинских каналов. С другой стороны, говорится вот о региональных различиях, о том, что донецкие одни, крымские другие, западная Украина третья. Вот события последнего года, они объединили нацию? Или речь сейчас можно говорить о том, что на фоне непростой политической ситуации, в которой Украина оказалась, эти противоречия или различия между региональным ощущением разных украинцев, граждан Украины, они стали более явственными?
Я бы сказала, что происходят как раз противоположные процессы, поскольку в социологии есть такой мониторинговый вопрос, он ставится на протяжении более 20 лет. Кем вы считаете себя в очередь? Жителем своего города, жителем своего региона, гражданином Украины, гражданином бывшего Советского Союза и так далее, и так далее. То есть очевидно, что человек может в нескольких ипостасях, но требует определить одну основную. И если раньше довольно сильными были региональные самоопределения, самоидентификации, за последний год идентификация себя в первую очередь с гражданством Украины возросла с 51 до 75%.
Экономическая ситуация в стране непростая, политические проблемы существуют, войну, как многие эксперты считают, Украина проигрывает в Донбассе, Крым не возвращается. В этой связи ожидание будущего для граждан Украины и уровень социального оптимизма в обществе, как с этим обстоят дела?
Я думаю, что сейчас, конечно, уровень социального оптимизма упал. Но если сравнивать лето 2013 года с летом 2014 года, когда проводились мониторинговые исследования, о том, какие чувства люди испытывают, думаю, о будущем Украины. Вот лето 2013 года, стабильность, гривна стабильна, все стабильно, никаких таких серьезных потрясений нет. И чувство надежды, думая о будущем Украины, было только у 38%. Лето 2014 года уже начались военные действия, уже была Славянск, Краматорск, уже гривна поехала несколько вниз, уже неясное будущее, уже мы проигрываем войну, потому что значительные территории были заняты в это время, потом их отбили. Тем не менее, уровень надежды вырос до 51%. Оптимизм, который, в общем-то, не был свойственен украинцам никогда, с 12% вырос до 24%. Это, правда, было летом. Потом, я думаю, то, что сейчас оптимистичных настроений меньше, это связано прежде всего с экономической ситуацией, с резким падением гривны. Мы не измеряли, но думаю, что все-таки меньше сейчас. Почему произошел Майдан? В значительной степени потому, что казалось, как в известных строках, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Была какая-то безысходность тогда.
И сейчас нет такого ощущения, несмотря на то, что происходит с Крымом и с Донецком?
Происходит. Серьезная активизация активных граждан. Вот это бурление, оно есть.
И вот ваши социологические исследования, опыт вас, он показывает, что такие настроения могут долго продержаться, ведь человеку не свойственно жить в революционной ситуации и постоянно жертвовать ради Родины.
Когда мы спрашивали, готовы ли люди терпеть ради реформ, это было в декабре месяце, ну, 10% были готовы терпеть сколько угодно, и еще более 10%, ну, на протяжении года-двух. То есть какой-то резерв времени еще есть, но он, конечно, не бесконечен. Очевидно, что люди хотят успехов.
Это сказывается как-то на популярности власти?
Еще в декабре для той ситуации, в которой находится Украина, популярность власти, вообще говоря, была достаточно высокой сравнительно. Ну, соотношение доверия-недоверия к Порошенко было плюс 6, к Яценюку было минус 4. Это, в общем, неплохо совсем для той ситуации, в которой находилась страна. После того, как гривна рухнула, это значит серьезный рост цен, повышение тарифов. Я думаю, что сейчас будет гораздо хуже. Но пока мы не видим каких-то серьезных выступлений. Возможно, они будут после того, как люди получат первые платежки за коммунальные услуги, но это опять-таки зависит от того, насколько будет успешно внедрена система смягчения этой ситуации, система субсидий.
Об общественных настроениях украинцев рассказала директор Киевского фонда «Демократические инициативы» социолог Ирина Бекешкина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Досрочные выборы в Израиле. Что принесет смена правительства? Украинские власти заявляют, что ситуация в городе Константиновка Донецкой области нормализована. Негативное отношение к россиянам в странах Запада достигло рекордной отметки. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 17 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Государственной Думы на сегодняшнем заседании отказались проводить минуту молчания в память Бориса Немцова. Почтить оппозиционного политика предложил депутат Дмитрий Гудков. За последние сутки сепаратисты не менее 30 раз обстреливали позиции украинских военных в Донбассе. Власти самопровозглашенных Донецких республик сообщают о 19 нарушениях режима тишины украинскими военными. В Израиле сегодня проводятся всеобщие выборы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении 30% государственных служащих столицы. На Балтийском флоте в частях Южного военного округа объявлена высшая боевая готовность в рамках стратегической команды штабной тренировки в Вооруженных силах России. По делу о пожаре в Казанском торговом комплексе «Адмирал» задержаны трое рабочих. Они нарушили требования пожарной безопасности во время ремонта крыши здания. Секретный визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Молдавию вызвал критику и споры среди киргизских парламентариев. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 17 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские власти заявляют, что ситуация в городе Константиновка Донецкой области во вторник нормализована. Часть организаторов, вспыхнувших там накануне беспорядков, задержана. Поводом для массовых волнений стало дорожно-транспортное происшествие, в результате которого боевая машина десанта вооруженных сил Украины наехала на женщину с двумя детьми, один ребенок погиб. Виновные уже арестованы, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Днем 16 марта в Константиновке боевая машина десанта сбила 38-летнюю Викторию Ставцову с двумя детьми. В результате ДТП были травмированы женщина и грудной ребенок, а 8-летняя племянница Ставцовой погибла. Толпа на месте происшествия едва не устроила самосуд. Выбравшихся из машины украинских военных сразу же увезли в Краматорск. Около сотни возмущенных людей, требуя выдать им виновников аварии, перекрыли центральную автомагистраль, жгли шины и переворачивали автомобили. А вечером били стекла и подожгли вход в общежитие, где проживают украинские силовики. Военные ответили выстрелами в воздух. Из Артемовска и Краматорска военные получили подкрепление. И к ночи обстановка немного разрядилась. Утром во вторник руководитель милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что ситуация в Константиновке стабилизировалась и некоторые организаторы беспорядков задержаны.
Все люди, все лица, которые принимали участие в массовых беспорядках, установлены. Установлены эти полные данные, зафиксированы их преступления, проводится расследование. Часть из организаторов, которые непосредственно занимались организацией массовых беспорядков, задержана. Находится в подразделениях милиции.
Впрочем, в самой Константиновке, по словам бухгалтера одного из местных СМИ, Алины, по-прежнему неспокойно.
Ситуация, скажем так, напряженная. Ничего не локализовано. Сегодня так же самое люди бунтуют. Людям это очень не нравится, потому что это беспредел. Люди возмущены таким поведением украинских военных. Почему они ездят на тяжелой технике у нас по городу? По тротуару и давят наших детей.
А вот как описывает ситуацию в городе учредитель газеты «Провинция» Галина Распутько.
Ситуация была очень неприятная, очень взрывоопасная. Знаете, как больной человек, вот у него фурункул сильный больной. Вот пока гной не выйдет весь, ну разве заживет рано? Вот своего рода то, что происходит, показывает, что еще очень много в голове у людей сепаратизма, вот этих, то, что ватой называют. Обе стороны очень были взволнованы, и сегодня эта паника утром продолжалась. Те, что проукраински настроены, у них возникла паника. у тех с другой стороны у них возникло свое напряжение эмоциональное, видно, какое-то вызванное ожиданием перемен, возмездия, агрессии. Все равно действия очень правильно были сделаны. Все в городе военные стоят, успокаивается, на мой взгляд. Вот даже в сетях у нас писали в типичке вчера по-горячему, призывали собраться и прийти сегодня, ну, про антиукраинский митинг по этому поводу, чуть ли не под стенами казармы. Сегодня уже нет таких упоминаний, пока я вот не видела. Ну, конечно, конечно, есть такое ощущение, что выгодно врагам нашим, врагам Украины эта ситуация. Просто люди, у кого послабее, эмоционально вообще мы все поддаемся иногда этой вирусологии, вот и пользуются. Там, видно, политтехнологи работают, поэтому грамотные умеют. Конечно, пытаются, потому что у нас была более спокойная обстановка. Но, видать, вот этот фурункул еще не зажил.
Трагическое ДТП в Константиновке, как подчеркивает советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, пытались использовать для дестабилизации ситуации российские спецслужбы.
Сразу же после этого трагического события в соцсетях начали распространяться призывы к выходу на улицы, к беспорядкам, к убийству наших военных. Эти беспорядки были жестко пресечены. Лица, которые занимались организацией созыва людей именно с целью того, чтобы использовать данную ситуацию, определены и будут все задержаны и призваны к ответственности. Безусловно, то, что произошло, это трагедия. Лицо, которое военнослужащий допустило наезд и гибель ребенка и травмирование его матери, чуть было не смерть в доме младенца, будет привлечено к уголовной ответственности. Дело находится на личном контроле главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Я думаю, что суд будет в ближайшее время. За гибель ребенка и за травмирование его матери предусмотрена уголовная ответственность по статье 284 Уголовного кодекса до 10 лет лишения свободы.
В штабе АТО отрицают, что водитель боевой машины десанта, не справившийся с управлением, был в нетрезвом состоянии. Водитель и находившийся с ним в БМД еще один военный арестованы и уже дали показания следствию. В Министерстве обороны Украины уверяют, что по всей строгости закона будут наказаны не только виновники ДТП в Константиновке, но и их командиры. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 марта. Международная хроника. В Израиле сегодня проводятся всеобщие выборы, которые многие эксперты оценивают как неформальный референдум о доверии премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху. Нетаньяху, обращаясь к избирателям, заявил, что если он вновь будет избран главой правительства, то не допустит создания независимого палестинского государства. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Предыдущий парламент 19-го созыва поставил своего рода рекорд. Выборы в Кнессет прошли в январе 2013-го, а уже в конце 2014-го правительство, которому полагалось проработать 4 года, развалилось. Как полагает социолог и политолог Зеев Ханин,
эти выборы, которые являются бессрочными, в данном случае вряд ли можно рассматривать как исключение. Выборы вовремя в Израиле проходили всего 4 раза за всю его историю. Все остальные выборы были досрочными. Но, правда, с такие сверхкороткие случаются короткие каденции, как прошлая каденция, как каденция уходящего Кнессета, они случаются нечасто. Причина этого заключается в том, что правительство, сформированное Бениамином Нетаньяху в 2013 году, в общем-то, потеряло контроль над ситуацией. Одна из наиболее существенных факторов – это то, что на протяжении последних 20 лет в Израиле правящая партия получает менее четверти мест в Кнессете, поэтому становится меньшинством в любой коалиции. Соответственно, правящая коалиция и правительство состоит из огромного количества средних, мелких и мельчайших фракций. Больших партий в Израиле нет уже вот почти 20 лет. И, соответственно, в руках премьер-министра есть не так много рычагов обеспечивать стабильность коалиции.
Правительств в Израиле с 1948 года сменилось уже 33, поскольку даже без проведения досрочных парламентских выборов формировались и разваливались правительственные коалиции. По мнению политолога Арика Эльмана, с точки зрения стабильности, более перспективно как раз правительство, состоящее из большого количества фракций.
Можно заметить, что в 2009 году у нас было правительство, давайте вспомним, кто в него входил. Ликуда, ВДА, уменьшенная версия еврейского дома, ШАС, еврейство ТОР и правительство из шести фракций. Я, Либерман. Из шести правительств, из шести фракций продвигалось почти 4 года, до тех пор, пока не возникла необходимость сокращать бюджет. Большое количество фракций, как членов правительства, далеко не всегда являются фактором его нестабильности, скорее наоборот. Если, скажем, будет создано правительство только двух-трех крупных фракций, да, правительство национального единства в той или иной форме, то действительно может казаться нестабильным, потому что такие фракции являются естественными конкурентами.
Как полагает Зеев Ханин, объединение партий в блоке перед выборами отнюдь не гарантирует того, что политические конкуренты останутся лояльными друг к другу и после выборов.
Мы помним, что после прошлых выборов образовалось несколько таких вот коалиционных групп. Была формальная коалиция, формальный блок партии Ликуда и Исраэль Бейтейна, Виктора Либермана. Был неформальный блок двух братьев, лидера партии, новой партии центра Ешатит, есть будущее Яир Лапида, и партии Нафтали Беннета, еврейский дом. Обе выступали как борцы за права угнетенного среднего класса. Ну и были готовы войти в коалицию вместе или остаться в оппозиции вместе. Ну и уже в оппозиции возникла такая, знаете, странная комбинация светских и религиозных социалистов из партии труда и ультраортодоксальных блоков. И, естественно, подобный расклад не мог продержаться долго. По истечению менее чем 2 лет прежние лояльности и блоки распались, новые не сформировались. Единственный выход из ситуации – это идти на новые внеочередные очередные выборы, что, собственно говоря, и произошло. Нормальная ситуация для израильской политики. Причина в этом, собственно, это будет продолжаться, судя по всему, до тех пор, пока не сформируются сильные надпартийные центры власти, правой и левой части израильского политического спектра, а это, видимо, не случится в ближайшем будущем. Надо полагать, что и на следующие выборы мы пойдем уже досрочно. Я полагаю, что следующий Кнессет вряд ли надолго переживет предыдущий.
При этом Арит Эльман подчеркивает.
Нельзя автоматически делать вывод о том, что будущая коалиция мало жизнеспособна. Получается просто вопрос о том, кто сколько мандатов получит, и поэтому какие коалиции будут сформированы. Вариантов, на самом деле, очень много, если слушать внимательно все, что разные партийные лидеры провозглашают. Ну, начнем с самого, так сказать, простого варианта. При условии, что количество мандатов Ликуда это позволит, это, конечно, узкая правая коалиция, в которую войдут все естественные партнеры Ликуда и, скорее всего, Моше Кахлон, если Нетаньяху купит его должностью министра финансов. Такая коалиция возможна и вполне возможно, что она просуществует даже достаточно долго. Да? Ну, в наших. Еще один вариант – это, естественно, узкая левая коалиция, которая менее реальна, но при этом, опять же, если мы верим риторике, которую мы слышим, например, того же Герцога, от других людей в его партии, это то, что они вполне готовы к перспективе, когда им удастся сформировать узкую коалицию, которая сама не будет иметь 61 мандата, но будет опираться на поддержку арабского списка извне, да? Получит вотум доверия в парламенте, а затем продолжит переговоры о включении в эту коалицию дополнительных фракций. Третий вариант – это, естественно, какая-то, так сказать, попытка вновь объединить все израильские светские силы в некую широкую коалицию, в которую должны теоретически войти сначала Авада, Ликуд, Лапид, Либерман, Кахлон и так далее. Значит, здесь проблема, конечно, состоит в том, кто возглавит такую широкую коалицию, будет ли ротация, кто в эту ротацию войдет, и какова, так сказать, если будет функция Бенимина Нетаньяху, если ему не удается сформировать свое собственное правительство.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 марта. Негативное отношение к странам Запада среди россиян достигло рекордной отметки. По данным последнего опроса, проведенного Левада-центром, 71% респондентов заявил, что отрицательно относится к странам Евросоюза, а 24% сочли отношения между ЕС и Россией враждебными. Годом ранее такую характеристику отношениям с Европой давал лишь 1% жителей России. Отвечают ли европейцы россиянам сейчас в разгар украинского кризиса схожей неприязнью? Вот пример Дании, страны от России не слишком далекой и не очень близкой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян.
До самых последних дней СССР огромная страна на востоке Европы оставалась для датчан, по сути, белым пятном на карте. В 80-е годы в Дании даже вошло в обиход выражение «Бю и Русленд» – «городок в России». Так датчане обозначают нечто малопонятное, далекое или вообще касательство к разговору не имеющее. Но и с развалом Советской империи мало что изменилось. Если ранее скандинавы испытывали страх от соседства с коммунистическим монстром, то теперь доминировало скорее безразличие. Отношение стало меняться, когда Россия вступила вступила в сытые нулевые. У россиян завелись деньги. С 2009 года турпоток из России в Данию подскочил на 43%. На датских сайтах появились русскоязычные меню, а копенгагенский парк Тиволи устраивал рождественские гуляния в стиле а-ля Рюс с блинами и макетом собора Василия Блаженного. В день отдыхающие из России тратили в Дании в среднем в 3 раза больше среднестатистического интуриста. Дополнительным же бонусом было то, что в отличие от летних японцев и китайцев, в Данию русские отпускники наезжали в европейское межсезонье, в мае или в начале января. Мягкая здешняя зима гостей не пугала, знакомство состоялось, после чего датские СМИ запестрели заголовками «Худшие в мире туристы», «На завтрак русские приходят в плавках» и «Учимся таскать на себе пьяных русских». А у местных владельцев отелей и ресторанов появилась нужда в экспертах, разъясняющих, как себя вести с гостями из России. Вот только некоторые из этих советов.
Для русских не зазорно сильно напиваться. Если застолье переходит границы, то персоналу следует уметь подхватить перебравшего гостя под локоть и проводить его до комнаты. В ходе застолья кто-нибудь из гостей может свалиться под стол. И когда пирушка закончена, более трезвый товарищ обычно забирает его с собой, и они идут в номер, распевая по дороге песни. Не стоит улыбаться русским. В таком случае тебя сочтут чужаком или идиотом. В русской культуре улыбки предназначены для более близких отношений. Русские весьма охотно ведутся на престижные вещи. Чем дороже, тем лучше. Предложите клиенту элитное шампанское за 2000 крон, и с большой вероятностью он его купит.
Русские совмещают в себе одновременно и барское, и рабское начало. Они любят Путина, потому что он сильный человек, которому они хотят подчиняться. В то же время русские питают колоссальную любовь к отечеству, которую они не таят, знакомясь с другой культурой.
Говорит специалист по связям с Россией Мета Бербахбас. Собирательный образ русских у датчан формирует опыт общения как в самой Дании, так и за ее пределами. По данным социологов из NLS Denmark и австрийской Salzburgerland, датчанам на зимнем отдыхе в Альпах сильнее всего досаждает поведение именно русских туристов, причем с огромным отрывом от других наций. А 61% клиентов крупнейшего датского турагентства Star Tour заявили, что не хотели бы жить с русскими в одной гостинице. Туристы из России не улыбчивы и не привыкли считаться с окружающими. Поэтому, заключая контракт с отелем, наша компания стремится заранее выяснить количество живущих там русских. Если число постояльцев из России составляет до 30%, это еще терпимо. Все, что свыше, это уже чересчур для нас и для наших клиентов, говорит один из основателей концерна Star Tour Стиг Эллинг. А вот мнение журналистки датской газеты «Политикен» Вибеке Сперлинг, много лет проработавшей корреспондентом в Москве. Поведение многих россиян за рубежом она характеризует как невыносимо. Русские считают, что им позволено так себя вести, поскольку они прибыли из сфер державы. Это одновременно и спесь, и комплекс неполноценности, поскольку Россию много критикуют в мире. Вот они избиваются в большие группы и ведут себя с путинской агрессивностью, считает Вибеке Сперлинг. По ее словам, изменения в культуре требуют общественных дискуссий, способствующих решению проблемы. Но публичного обсуждения негативных черт России в российской прессе просто не существует. Для датского бизнеса Россия в первую очередь огромный потребительский рынок, причем с давними традициями. 100 лет назад в торговле с Россией произошел столь мощный рывок, что в 1916 году русский предложено было ввести в число предметов, изучаемых в датских гимназиях. Многие датские предприниматели вели дела в Сибири, да с таким успехом, что самые смелые прогнозисты утверждали, после Первой мировой войны датчане станут наиболее многочисленной группой иностранцев по ту сторону Урала. Революция 1917 года поставила на этих планах крест. Ну а сегодня причины потерь другие. Прежде всего, война санкций между Россией и Евросоюзом. От нее уже пострадали датские пищевики. Мясной концерн Danish Crown, пивоваренный Carlsberg и молочное объединение Arla Foods. Резкое же падение цен на традиционный датский продукт свинину затруднило местным фермерам выплату банковских кредитов. Впрочем, вряд ли российская эпопея оставила по себе у датчан добрую память. Ведь, вступая на российский рынок, предприниматель из Дании сталкивался со спецификой ведения дел.
Мы опасаемся российской администрации, которую считают коррумпированной, и местной мафией, с которой имеют дело те, кто уже начал здесь бизнес. Вдобавок, датские бизнесмены не знают русской культуры и языка. Результатом является то, что российский экспорт составляет 1,3% от общего экспортного объема Дании. И этот показатель, разумеется, совершенно неудовлетворительный.
Говорил старший советник Восточноевропейского инвестиционного фонда Торбен Кьер, после прихода Владимира Путина к власти в начале 2000-х и в Москве, и на Западе велись разговоры о перспективах вступления России в ЕС и даже в НАТО. Но сегодня, в разгар украинского кризиса, картина совершенно иная. По данным датского аналитического института Вилке, 3 из 5 датчан считают Россию угрозой миру на европейском континенте. Этот опрос датирован апрелем 2014 года. Сейчас эта цифра будет, скорее всего, выше. Вот мнение посла Дании в Российской Федерации Томаса Винклера, высказанное им в интервью российской радиостанции.
Я думаю, что общее отношение населения в Дании к тому, что происходит на Восточной Украине, к этому конфликту, заключается в позиции, которую занимает датское правительство, а именно большое количество критики в адрес Российской Федерации. И я думаю, большинство датских граждан на данный момент, к сожалению, имеет очень негативное представление о России и ее действиях. Я думаю, что потребуется много лет, чтобы восстановить доверительные отношения и доверие к России, включая и обычных граждан. А знание о России в Дании в целом является очень ограниченным. И знания об Украине являются еще меньшими. Сейчас, конечно, об этом знают больше, поскольку в прессе очень много об этом пишут. Но есть Россия и политика российского президента, а они рассматриваются как одно и то же. Подавляющим большинство датского населения.
Ничего удивительного в том, что для простых датчан понятия «Путин» и «Россия» слились воедино. В конце концов, это лишь зеркальное отражение тезиса «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России», выдвинутого одним из влиятельных приближенных российского президента. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Украине завершился пятый международный конкурс политической карикатуры. В этом году его тема – тоталитаризм, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Членом жюри, которое возглавляет российский художник Михаил Златковский, еще предстоит выбрать победителей в двух номинациях, то есть карикатуры и шарж. Однако уже сейчас поступившие на конкурс рисунки могут увидеть все желающие. Они размещены на сайте Международного фестиваля искусств «Гоголь Фэнтези», и это своего рода виртуальная выставка остроумных, но не слишком веселых, скорее злых картинок. Конкурс проводится в знак протеста против военной агрессии путинской России против Украины. Этим обстоятельством и объясняется, что в отличие от прошлых лет, на этот раз среди героев карикатур нет изображений украинских политиков, только российских. За исключением разве что Надежды Савченко. Подобно птице, она вылетает из клетки, а клетка – часть черепной коробки Владимира Путина. Авторы из 37 стран, разумеется, не сговаривались, но Путин, нередко в соседстве с Гитлером и Сталином, антигерой подавляющего большинства работ. За ним с большим отставанием идут Дмитрий Медведев и ведущие телевизионных ток-шоу. Если же присмотреться к предметному миру, то здесь в числе лидеров телевизор как средство информационной войны, микрофон журналиста и всяческая военная техника.
Рассказывала Лиля Пальвелева, а сейчас в эфире «Радио Свобода» один из организаторов международного конкурса политической карикатуры, художник из Херсона Валерий Кругов.
Этот раз большая география участников и большее количество. 320 карикатур. И 37 государств, то есть значительно больше, чем предыдущие два конкурса, в которых приняло участие в пределах 25 государств в каждом. Очень много работ пришло из Ирана, из Китая, есть работа из Казахстана, есть из Беларуси первоклассная работа. 90% работ, которые приходят, это высококлассные карикатуристы, которые в своих странах работают в центральных СМИ. Первоклассные, допустим, шведские карикатуристы участвуют из Нидерландов, из Германии и так далее. Кроме того, после последних событий в России, особенно пошли карикатуры именно тогда, когда убили Немцова с российскими карикатуристами. То есть люди, видимо, побаивались, естественно, в наших условиях это понятно, но вот этот вот факт такой жуткий привел к тому, что некоторые карикатуристы тоже очень высокого уровня прислали работы. Тоталитаризм – это общая тема, а внутри этой темы две номинации. Первая номинация – это тоталитарная пропаганда, а вторая номинация – это шаржи на апологетов тоталитарной пропаганды в плане современного состояния украинского общества и российского общества. Дело в том, что я изначально задумывал вот эту серию конкурсов, которая началась 15 декабря 2013 года, первый конкурс, как конкурсы, которые сопровождают разные этапы украинской революции. Первый этап у нас был украинский выбор Украины и ЕС. Второй – это дьявольская бензоколонка, посвященная дню рождения Путина. Третий – это тоталитарная пропаганда, потому что с
все с ног на голову переворачивается на государственных каналах России, украинцы предстают перед россиянами, ну, как бы обезличенными и внечеловеческими. То есть тут и фашизм, тут и нацизм. То есть для того, чтобы победить врага, убить врага, надо его обезличить. Это раз. И во-вторых, надо его превратить в нечеловека. Вот то, что сейчас в тоталитарной пропаганде российского государства и делает. Происходит подмена понятий, что это Украина занимается пропагандой, это Украина пропагандирует нацистов, это у нас бегают с битами, уничтожают бывших добрых регионалов фашисты и так далее. Я не думаю, что революция закончена, она продолжается, проходит свои определенные исторические этапы. Конкурсом карикатуры я и сопровождаю это событие. Мне лично очень понравилась карикатура Павла Дорохина из Беларуси, где изображен БУК, ну, вот этот ракетный комплекс российский, на котором логотип РТР и вместо ракеты Останкинская башня.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был херсонский художник Валерий Кругов. На Украине завершился 5-й международный конкурс политической карикатуры. Вот так обстояли дела во вторник, 17 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.